Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели, и не только радио, но и, конечно же, интернет-слушатели. В эфире, как обычно, по пятницам в 15 часов по московскому времени мы с вами встречаемся в рамках передачи «Золотая середина». Я все время удивляюсь, как же быстро летит время. Вот неделя за неделей, в прошлый раз мы были на выезде, на посте, поэтому был повтор. Наверняка у вас уже подкопились вопросы, которые вы хотели бы задать непосредственно в этой программе, ну, адресованные, скорее всего, мне, потому что это авторская программа «Золотая середина». Что это такое? Ну, это название, в общем-то, появилось достаточно просто. Оно появилось в желании не впадать в крайности в христианском учении. Так много у нас существует разных поместных церквей и союзов, и братств, и даже трех основных конфессий христианских, про которые мы всегда помним, говорим, которые исторически сложились, это католики, православные, протестанты. И вот в связи с этим хотелось бы всем им сказать: братья, давайте жить дружно. Мы соединенные Христом, мы все чтим Его, мы имеем одно Писание от Него, прекрасное Божие Слово, Библию. И, конечно же, просто когда люди вникают в нее, когда они вникают в истину, то в главных истинах, да никто даже спорить не будет. Мы все одинаково верим. Но врагу душ человеческих, дьяволу, еще удается иногда нас улавливать, подсовывая нам какие-то второстепенные, менее значимые моменты. И вот воздвигая их, ставя их во главу, мы вдруг начинаем занимать какую-то позицию, оппозицию, и таким образом подвержены не только критике наши соседи, ближайшие, друзья, братья и сестры по вере, но даже и самих мы себя иногда критикуем чрезмерно, неверно, не так, как написано в Писании. Поэтому будем аккуратны, потому что такое искушение еще остается. Ну и, конечно, я в первую очередь приветствую всех, кто принял Христа своим Господом и Спасителем, кто поклоняется Ему в Духе и истине, кто чтит Его, старается жить по воле Его, пустив Его в свое сердце, движимый Духом Святым. Поэтому все это, конечно, есть в каждой из христианских конфессий. Вот почему наша, в частности, вот Тушинская Евангельская Церковь, мы стараемся занимать такую позицию – позицию единства всех христиан. Мы молимся каждый день за это единство и верим, что перед пришествием Христа оно произойдет. Оно произойдет и будет великое пробуждение для всех народов, потому что куда людям еще идти? Вот когда одна конфессия их зовет только к себе, другая к себе, то тогда слова Иисуса Христа в Его первосвященнической молитве «Да будут все едины», они как бы с трудом могут только сбыться. А я верю, что они сбудутся, и я верю, что они уже сбываются, потому что Он сказал: если вы будете едины и будете иметь любовь друг к другу, то мир узнает об этом. И великие дела, которые Господь обещает, они именно произойдут в единстве христиан. Да, конечно, может быть, это не административное какое-то единство, может быть, нас еще разделяют расстояния, иногда государственные границы, иногда какие-то идеологии тех стран, в которых мы Христом посажены, чтобы осолять их. Это все, конечно же, ведет к разделению, но объединяет нас по-прежнему живой Христос в наших измененных судьбах, в наших измененных жизнях. Пусть Господь нас в этом благословит. Ну, такое небольшое вступление для всех тех, кто, может быть, хотел бы что-то поучаствовать вот в сегодняшней программе. А сегодня у нас 26 апреля 2024 года. Мы с вами уже, вот, можно сказать, разменяли. Только вроде бы разменяли весну, а она уже и перевалила за свою середину. И мы так уверенно движемся к как в этом году говорят, поздней Пасхи. 5 числа мы все будем с радостью встречать Пасху. Кто-то ее уже встретил, вот опять разница в календарях, разница в каких-то еще моментах. Пусть это нас не разделяет, потому что в целом событие произошло 2000 лет назад, и мы можем приветствовать друг друга каждый день этими замечательными, могучими словами «Христос воскрес». Он победил смерть, ад. Он смертью своей смерть попрал. И сущим во гробах всем жизнь даровал, так мы поем на Пасху. И все это, конечно, хорошо было бы еще раз отметить, потому что это главные христианские истины. Сегодня, как и прежде, я буду отвечать на ваши вопросы. Как и прежде, мне помогает большой, точнее, небольшой коллектив Теос Медиа. Спасибо Оле, она у нас волонтер, и она пересылает ваши вопросы прямо мне сюда, на мою электронную почту. Передо мной тут вот экраны компьютеров, и у меня есть такая возможность прочитать ваш вопрос в эфире и ответить на него. Для всех тех, кто хотел бы это сделать, я сейчас скажу, как это можно сделать. В принципе, это достаточно несложно, если вы нас слушаете через ваших, как мы сейчас говорим, электронных помощников, а кто-то выучил более современное слово «гаджет», вот в ваших гаджетах, то внизу экрана там есть такое облачко, я все время про него напоминаю. Это облачко иногда с тремя точечками, иногда рядом со строчкой «написать в эфир». Иногда оно пустое просто, но вот обратите внимание, такое вот облачко. Это значок, на который нажав, а у нас сегодня такие интерактивные экраны, как говорят, это значит, куда-то надо обязательно нажимать, и тогда они откликаются на ваше нажатие. Наш компьютер, он же не такой умный, как иногда ему приписывают что-то. Вот. Он откликается на конкретные команды, на конкретные прикосновения, кликанием мышки или просто пальчиком. Так что вы можете это сделать, нажав на этот значок. Перед вами появится табличка. В этой табличке все просто очень заполнить. Ваше имя. Можно заполнить, по-моему, там есть графа, если у вас есть электронная почта, чтобы мы в конечном итоге с вами связались, иногда это нужно для связи иметь хотя бы электронную почту. Ну и, конечно же, ваш вопрос, постарайтесь сформулировать его кратко, ну, как мы здесь все время договариваемся, не больше 5, но максимум 7 предложений. Если я что-то не пойму, то, пожалуйста, будьте готовы, слушайте. Старайтесь прислать ваши вопросы в начале нашего эфира, чтобы у меня было побольше времени для того, чтобы на ваши вопросы ответить. И чтобы не получился цейтнот в конце программы, когда уже остается мало времени, а мы с вами общаемся, напомню, меньше часа, без 10:04 мы уже заканчиваем, поэтому имейте в виду, лучше прислать ваш вопрос в начале эфира, для того, чтобы у меня было время рассмотреть ваш вопрос. Ну и с Божьей помощью, конечно же, всегда молюсь, когда сажусь вот перед микрофонами и перед экранами, перед всеми вот этими техническими средствами, которые позволяют нам с вами общаться. Слава Богу, какая чудесная возможность. Весь мир может слушать эту программу через интернет. 26 лет я уже вещаю на радио с Божьей помощью. Когда-то Господь чудом привел меня на эту программу. Раньше было у меня 2 часа, и они назывались там сначала час с пастором Андреем Петровым, а потом уже 2 часа. Сейчас подсократили опять время, поэтому давайте им дорожить. Ну и вторая, конечно же, возможность, она всегда существует и есть. Многие из вас в ваших, как я уже сказал, гаджетах или электронных помощниках, в ваших смарт-телефонах или компьютерах имеют такие подпрограммки или программки для коммуникации, которые позволяют, например, если это в телефоне, то не напрямую телефоном созвониться, иногда это дорого, а через программу-коммуникатор, WhatsApp, Viber, всякие там, вы знаете, Telegram и даже лучше меня. У меня даже всего не перечислить. Я в основном пользуюсь WhatsApp и Telegram, поэтому рекомендую запомнить или записать мой номер телефона. Прям ваш вот телефончик можете сейчас открыть. Я сделаю небольшую паузу, еще что-то скажу вам, а вы пока открывайте. И запишите мой номер. Дело в том, что я создал два чата, где мы благословенно общаемся со всеми христианами, кто присоединился к нам. И в течение недели можно задать вопрос. Видите, как расширяются возможности. То я говорю, тут за какой-то меньше часа, да, период нужно задать вопрос. А то, пожалуйста, в любой день недели, в любое время можно написать его. Соответственно, там есть чат «Золотая середина» и чат «Вопросы к передаче «Золотая середина». Поэтому, если вы уже готовы, записывайте. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Вот, пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, ну вот как угодно, брат Андрей, просто Андрей для кого-то, ну, пожалуйста, любые обращения я приемлю, если они вежливые, если они учитывают иногда возраст, что тоже важно, ну, как-то не хочется, например, бывает совсем, как мы говорим, такие молодая молодежь, вот, то есть подростки еще. Ну и, конечно, иногда такое понебратское Андрюха, хотя бывает и такое на площадке, например, спортивной. Ну, как-то они меня уважительнее, более уважительнее, чем Андрюха. Просто Юрич, Юрич, пас. Вот, все-таки возраст у нас иногда разнится. И это правильно воспитывать в детях вежливое отношение к старшим. Так что я здесь поддерживаю, хотя, в принципе, откликаюсь, и меня это абсолютно не обижает, не огорчает, уже привык. Так что любое обращение, плюс 7-926-211-56-97. Но хочу заметить, что вот прямо по этому телефону, особенно во время эфира, не стоит набирать его, ну, по телефону непосредственно. Я ставлю бесшумный режим, я просто не принимаю звонки. В основном мы с вами общаемся вот таким образом. Через короткие сообщения, или еще их называют СМС-сообщения. Мы все к ним привыкли, мы все переписываемся ими, так что сейчас уже долго объяснять это не нужно. Пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы через электронную почту с нашего главного сайта Theos Media, или, если хотите, да, Theos FM, там, простите, Theos FM, это наш главный сайт, или, если хотите, вот через мой телефон, но пользуясь программкой WhatsApp. Что для этого нужно сделать? Прежде открыть прям WhatsApp, допустим, там есть такой плюсик еще одного абонента. Если моего номера у вас нет, то заведите его, да, сначала нужно этого абонента записать. Нажмите, и появятся у вас на экранчике вот там все соответствующие строчки, фамилия, имя, отчество, номер телефона. Запишите туда телефон плюс 7-926-211-56-97, и уже в WhatsApp, когда у вас появится, иногда он с задержкой появляется, не торопитесь, подождите какое-то время, потому что он... ему нужно время для программы, чтобы он сделал этого абонента. Иногда быстро это происходит, наверное, зависит от интернета, от его качества работы и так далее. Но неважно. Сделайте небольшую паузу, не торопитесь, если сразу не создался мой вот, телефон у вас там, и моя карточка такая, да, визитка такая. То после определенной паузы теперь наберите меня, допустим, там есть телефон, а есть, вот опять же, для смс-ок раздел. В этом разделе напишите «Хочу стать участником постоянно действующего там, чата «Золотая середина» или «Вопросы к «Золотой середине» передачи». Вот все очень подробненько я вам рассказал, и присылайте, вы можете попробовать прямо сейчас. Вот во время эфира у меня есть отдельное окно для того, чтобы увидеть вас, увидеть, кто мне что тут присылает, в том числе и через вот, электронные средства связи, не только электронную почту. Все рассказал, друзья. Так как у нас всегда остаются, иногда, точнее, остаются вопросы с предыдущих программ, я сторонник того, чтобы на них все-таки отвечать. Если нас слушает Максим, начнем с того вопроса, который еще был две пятницы назад. Еще раз повторю, прошлую пятницу у нас не было эфира, точнее он был, но был повтор, потому что мы выезжали на пост, и возможности у меня не было вести программу. У нас было там несколько служений на дню, и как раз вот мы были заняты, дневное служение у нас было. Итак, Максим пишет, что Барт Эрман написал книгу «Как Иисус стал Богом», где рассказывает историю Аполлония Тианского, рождения, жизни и смерть, которого поразительно совпадает с Иисусом. Атеисты и мусульмане взяли это на вооружение. Как от них отбиться? Ну, в первую очередь, хотелось бы напомнить, что атаки на имя Иисуса Христа, на Библию, они ведутся и будут вестись до дня пришествия Христа. Потому что в мире, это, кстати, косвенно доказывает, что есть сатана, что есть дьявол. Дьявол переводится с греческого как противник Божий. Вот, что есть те, которые следуют противлению, у которых просто в сердце есть противление против Христа. Почему? Чаще всего это попытка оправдать свою греховную жизнь. Попытку сказать: не вмешивайтесь в мою жизнь, как хочу, так и живу, даже если совесть угрызает и где-то подчеркивает, что тут вот ты соврал, тут вот чужое взял, тут вот неправильно поступил, тут кого-то обозвал, проявил необузданный гнев, не попросил прощения. Все это грехи, и совесть наша, она обличает нас. Человек это понимает, и он понимает, что главным обличителем его является, конечно же, Иисус Христос. Но Христос протянул ему руку и сказал: я не пришел тебя судить, я пришел тебя спасать. Тебе только нужно меня принять и мою жертву, которая была 2000 лет за тебя. Вот просто сердце открыть и сказать, осудить грех и принять Христа. Чаще всего люди это делают наоборот, но под разными соусами. Ну, это в кавычках соусы, понимаете, да? Потому что литература – это тоже своего рода бульон, суп, из которой иногда красивое произведение даже возникает. Ну, а иногда вот такое подмешанное там что-то, какая-то отрава. И поэтому под видом литературных произведений появляются разного рода попытки атаковать Библию, попытки атаковать самого Христа. И вот якобы еще какой-то вот такой был. Ну, хочу напомнить, что… В общем-то, вот само это произведение, оно было написано уже в первом веке одним из людей, который тоже жил в этот же период, в который жил Иисус Христос. Потому что Аполлоний Тианский, так называемый, да, вот, он, возьмите Википедию, откройте по некоторым сведениям историческим, он жил, он был, по сути говоря, ровесником Иисуса Христа. Ну, прожил, конечно, значительно больше, потому что Христос жил 33 года, а потом его убили на кресте, но он воскрес, это очень важно. Поэтому в повествованиях вот этого Аполлония нет такого события. Вот поэтому уже само воскресение является самым мощным, я бы сказал, ответом всем тем, кто пытается атаковать и каким-то образом принизить заслуги Иисуса Христа. Ведь Христос не пришел и не сказал: «Я пришел вас целить». Может быть, у этого Аполлония были какие-то, как пишет в Википедии, экстрасенсорные возможности. Кстати, слово «импортное», как мы говорим, «экстра» – это особый, а «сенсор» – это чувствительность по-английски. «Sensitive», да, «сенсор». Особо чувствительные люди, они есть среди нас, и в том числе в таких, в разных областях. Поэтому, вот, да, экстрасенсорными возможностями иногда они даже обостряются, в том числе ими иногда пользуются этими экстрасенсами, ну, просто по природе человеческой, по дарованиям, которые Бог им дал, пользуется даже враг душ человеческих. И они могут легко становиться экстрасенсами, легко становятся, к сожалению, оккультистами. Я разделяю эти два понятия, я встречался с экстрасенсами, с людьми особой чувствительности. И когда мне одна женщина прям сама рассказывала всю свою историю жизни, то я понял, что, в общем-то, у нее доброе отношение даже к Богу, но она что-то больше чувствует. Она что-то больше чувствует. Я когда ей задал вопрос, а не хотели бы вы поклониться тому, кто дал вам такие способности? И, может быть, даже лечить людей, она там лечила людей с помощью этих способностей. И она, знаете, она приняла Христа. Она приняла вот мое такое к ней обращение. То есть она не противилась абсолютно. И вдруг я увидел, что она не притворялась. Я увидел, что у нее правда такие есть особые возможности. Я говорю, ну если они не от Бога, к примеру, такое иногда бывает, какие-то знамения, чудеса не от Бога, то тогда, я говорю, они отпадут естественным образом. А если от Бога, то они будут направлены для Бога. Вы уже будете знать и слушать голос Божий, чтобы не просто самой себя и так сказать, вот это, продавать это дарование Божие. Даром получили, ведь даром давайте. Это принципы Библии. Если мы подчиняем все наши дарования и всю нашу жизнь Иисусу Христу, то мы не можем брать за это деньги. За любое дарование, которое он нам дал сверхъестественным образом. Вот тут происходит переориентация на хорошие, правильные ценности, ценности Библии, ценности Евангелия. Ну, в общем, как бы рассказывают или говорят, вы можете это прочитать в Википедии, в справочной литературе, что у него были такие экстрасенсорные возможности. И даже если он целил, что иногда делают экстрасенсы, что там подобно Христу что-то делал вот в этой сфере, то возвращаюсь к мысли, Христос сказал, на сей час я и пришел, когда вот этот был голос с небес, который прославил его среди народа. На какой же час он пришел? Чтобы там, на кресте Голгофы, в мучениях, избитый, прибитый, пригвожденный к этому позорному кресту, сказать, совершилось. Победить смерть своей смертью. Да, его умертвили, но он на третий день воскрес. И, кстати, он об этом говорил. Он сам пророк был, потому что Христос – это Бог во плоти. Он не может не знать будущее, он знал будущее. И он сказал, Сыну человеческому должно пострадать от рук грешников, да, и на третий день быть распяту, и на третий день воскреснуть. И таких пророчеств масса. В Новом Завете, в одних только первых четырех евангелистах, а евангелисты писали буквально историю жизни Иисуса Христа, она так и называется, да, синоптические Евангелия, первые три синоптических Евангелия, Матфей, Марк, Лука, ну, Иоанн меньше относится к синоптическим, но все-таки тоже это важные Евангелия, потому что там очень много прямой речи Иисуса Христа. Важные Евангелия, где Иисус Христос передает свое учение своим ученикам. Таким образом, если изучать историчность даже вот этих вещей, то уже здесь подвергается сомнению. Он вполне мог слышать об истории Иисуса Христа. И поэтому, если уж он ну, кто-то и пишет, так сказать, о попытке сравнить Аполлония Тианского, то она очень жалкая, эта попытка. Поэтому ничего из хорошего из этого не выйдет. И, кстати, об этом запишите себе, Максим, Евсевий Кесарийский, будучи отцом раннехристианской церкви, ну, он, по крайней мере, жил в 300 там, по-моему, в 14 году или в каком-то у него, в общем, короче, в 300-х годах, где-то, может быть, даже середина 200, по-моему, 260 какие-то годы, вот, то есть по Рождеству Христову ему попадались эти труды, и он уже дал достаточно хорошую критическую оценку им, поэтому, если хотите познакомиться, ведь он намного ближе, чем мы, нас-то уже отделяет 2000 лет, а он жил вот в то время, и поэтому он дал достаточно объективную оценку этим произведениям философов и попытку где-то, так сказать, принизить Христа и выдать чью-то жизнь, похожую на Христа, и это, конечно, могут подхватить другие люди, которые вообще внутренне закладывают идею вражды против Христа, но только они вам об этом впрямую не скажут. Они скажут, ну, были похожие люди, вот такие как, и, так сказать, перечислят, в том числе и Аполлоний Тианский. Поэтому рекомендую для того, чтобы разобраться, но у меня не так много времени, чтобы сейчас на этом одном вопросе разбираться. В принципе, несложно, но главным отличительной чертой является воскресение Иисуса Христа. И Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам, который вот мы будем читать на Пасху, «А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна». Мы ничем не лучше тысяч, сейчас тысячи уже существуют учений, которые, ну, приносят какое-то немножко облегчение нашей смертной жизни. Но когда мы говорим про воскресение Иисуса Христа, он говорит, как он воскрес из мертвых, так Отец Небесный воскресил его из мертвых, да, так он обещает воскресить наши бренные тела. Слышите, какое обетование чудесное всем христианам. Если только в этой жизни мы надеемся, мы хуже всех человек, мы несчастнее всех человек, потому что, ну, как мы можем тем более таким учением, которое где-то больше нацелено на альтруизм, потому что есть эгоистические учения, все для себя, мне, из человека делается божество, таких большинство учений, потому что за ними стоит дьявол, который сказал, вы будете как боги, шепнул когда-то в Эдемском саду, там, прародителям нашим, Адаму и Еве. И он, в общем-то, он не изменился. Иногда он берет религиозное чувство, вот грех разделил человека с Богом, в буквальном смысле выбил Божью руку из руки человеческой, когда вот такая связь была между творением и Творцом. Бог отдалился, потому что он святой. И таким образом вот человечество получило наследие Адама, это наследие людей, которые рождаются уже во грехе, которые грех отделяет человека от святого и праведного Бога. Но само вот этот поиск Бога остался. Вот это такое, ну, давайте скажем упрощенно, религиозное чувство, слово «религия» в принципе неплохое слово, оно ассоциируется с отрицательными иногда такими компонентами, но на самом деле «ре» – это возврат, а «лигос» – это Бог, «логос», «лига», «лига», «лого», «логос» – это синонимы, как бы синонимы слова в греческом языке, поэтому возвращение к Богу или возврат к Богу, если кратко переводить слово «религия», это не русское слово. Так вот, в принципе, неплохо вернуться бы ко Христу, вернуться, точнее, к Богу Отцу через жертву Христа. Вот что делает Христос. Он пошел на крест, даже за тех там погибал, кто родится вот уже в другие последующие века. Он умер однажды, говорит посланник евреям, 9 глава, немного раз умирает, не приходит, как первосвященник, менялся, умер один, пришел другой вместо него. Христос жив и сегодня, и он обещал быть в сердце своих последователей. Вот это очень важно помнить. Поэтому все такие слабенькие плагиаты на жизнь Христа, они легко разбиваются, в том числе и в разговорах с мусульманами. Это очень мощный аргумент, что ты можешь познать Ису. Иса – это Иисус Христос для них. Иса жив. Иса обещал, мы все его ждем опять прийти. Потому что мусульмане все-таки это авраамическая религия. И они не могут отвергнуть массу священного писания, святые тексты, которые и для христиан, и для иудеев, и для мусульман являются основой. Вот как можно говорить с мусульманами, основываясь на текстах, которые они не отвергают. Поэтому, ну, Максим, это все тебе в помощь. Если у тебя будут еще какие-то вопросы, напиши. Еще раз напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Если у вас будут вопросы в течение программы или позже, можете записать мой номер +7 926 211 56 97 и через программку WhatsApp или Telegram можете прислать мне прямо во время эфира. Если у вас такой возможности нет, не отчаивайтесь, не огорчайтесь. Оля мне, как обычно, помогает в пересылке ваших вопросов, но тогда ваш вопрос, пожалуйста, потрудитесь, напишите в табличке, которая открывается после нажатия кнопочки внизу «Видеооблачко». Вот, прям там свое имя напишите или псевдоним, пожалуйста, там у кого есть электронная почта, и ваш кратенький вопрос. У нас уже приходят подобные сообщения. Вот Артем спрашивает, какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет после крещения через 3 дня, как пишет Лука. Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда, по словам Марка, попал немедленно. Ну, Артем, я на ваш вопрос уже отвечал, и причем отвечал несколько раз. Может быть, так получилось, что вы пропустили, иногда на этот вопрос там смещалось, может быть, он был в конце передачи, и в следующей программе я на него ответил. Все, кратенько повторю, кратенько. Мы сопоставляем 4 евангелистов, используя принцип не противопоставления, а принцип совмещения. Вот если вы употребите этот принцип совмещения, выпишите себе и обратите особое внимание на такие слова, значит, как После, допустим, вот про крещение, элементарный пример. После, там, после этого он набирает учеников, после этого он... И когда ты смотришь после чего, то ведь Писание не прямая хронология, это не всегда прям вот как главы написаны, так и шло. Между ними промежутки времени, которые заполнены хронологией другого евангелиста. Поэтому, когда мы принимаем принцип совмещения, мы можем видеть полную историю. Вот как четыре свидетеля, я часто привожу этот пример, могут подробнее разобрать ситуацию, ну, какого-то инцидента, как говорят, который произошел. Для этого и берутся свидетели, особенно если это заведено какое-то там уголовное или другое дело, или это просто элементарная авария. Кто видел, с какой стороны что? Тогда это будет всегда объемная и полная картина. И вся сложность исследователей, в кавычках, или критиков Евангелия, когда они употребляют изначально, они нацелены на критику, изначально они противопоставляют какие-то фрагменты Священного Писания. И поэтому у них получается даже ерунда какая-то, да? Вот как говорят, что-то вроде бы не сходится. На самом деле все сходится, и все очень просто, и вопрос совсем несложный. Вот. Хронология, ну, по крайней мере, можете переслушать мою программу несколько эфиров назад. У нас есть там архив. Если вы нас слушаете прямо через сайт theos.fm, то вверху такие три полосочки, нажмите, это менюшечка, там откроются передачи. И вот передачу найдите в общем списке картинок, такая Библия с деревянным закладочкой, крестом, это золотая середина, но так оформили дизайнеры, это не я оформлял, сразу хочу, так сказать, пометить. Вот. И там все мои программы, все эфиры за 2,5 года. Поэтому вот можно это все переслушать. Я прям подробно рассказываю, что, зачем там было и как, ссылаясь на разных евангелистов. Вот еще... Не Ур, интересный псевдоним, наверное, а может быть, это имя даже такое. Нас ведь слушают со всего мира люди, поэтому спасибо вам. Вы мне очень помогаете быть трезвой происходящим событиям и продолжать молиться и любить всех нелицемерно. Ну, спасибо и вам. Общими молитвами мы помогаем друг другу. Мы сегодня за кого-то помолились, кто-то за нас помолился. Вот так и взаимоскрепляющие связи крепнут, растут, потому и тайна беззакония, она сдерживается. Ведь за всем грехом, за всем, я бы сказал, мучением человечества стоит враг душ человеческих, дьявол, который человек-убийца. И он все делает для того, чтобы убить человека. Сначала вернуть его в различные похоти, страсти, грех, а потом уже и украсть душу, поэтому погубить ее. Об этом предупреждал нас Христос, помните, 10 глава, там, по-моему, даже 10 или 20 стих, такие там красивые цифры, вот, что вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, говорит Христос, дать жизнь, и жизнь с избытком. Вот эта жизнь – это не только жизнь бренная и временная на этой земле. Это не только жизнь, ну, вроде бы как бы безбедная и с достатком. Нет, христиане были и бывают те, которых мир недостоин. Мы читаем в 11 главе героев веры, послание к евреям, скитались в мелотях и кожьих кожах, которых не был достоин весь мир. – А они там и перепили мы были, и терпели и голод, и различные другие напасти, как говорят, и гонения. И тем не менее, для Бога они были ценны и остаются ценны. Сегодня есть много стран, к сожалению, в которых остается гонение на христиан. Остается. И даже кто-то сказал, по-моему, в интернете есть такая информация, тут уж можете меня проверить, что по-прежнему христианство остается среди всех религий самым гонимым направлением, да, религиозным. Так что вот имейте в виду, это ведь тоже не случайно, потому что Христос сказал: «Я путь, я жизнь, я истина, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Все остальное враг спокойно дает развиваться, пожалуйста, различным ложным религиям, который заполонил мир. По-моему, на сегодняшний момент Ой, 6 тысяч различных философских и религиозных взглядов в мире. Но говорю вам немножечко как отчасти специалист в этой сфере, но, по крайней мере, дипломированный. У меня диплом нашего Министерства образования, религовед, преподаватель. Вот так вот РХГА я заканчивал. Есть такое учебное заведение, Русская христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге. Поэтому так нам профессор сказал. Вот, он говорит, вы даже удивитесь, но за последние 100 лет количество взглядов, накопленных за все человечество, умножилось в 2 раза. Было 3000, сейчас уже 6000 за последние 100 лет. Почему? Ну, это вот бумы, информационные бумы, кто-то насчитал уже 13, начиная от клинописных табличек и заканчивая самыми сложными компьютерными способами хранения информации, вот 13 таких вот революций в сфере информационных революций, в сфере информатики, информации. Поэтому, да, конечно, вот множатся различные учения, идеал спокоен, если множатся учения, которые не приведут человека к спасению, к Богу. Это, по сути, его сети. Он множит их. Писание нас предупреждает, смотрите, не увлекайтесь философиями. То есть знать мы даже должны что-то. Почему? Потому что должны противостоять. Должны знать врага в лицо, еще есть такое выражение, да? Особенно в военном деле. Поэтому знать нам небезызвестны его умыслы. Знать его стратегию, тактику, как он действует, должны. Но во все это погружаться, это отвлечение. И более того, это опасное отвлечение, которое уводит нас от Божьего Слова, которое нас спасает. Вот. Ну, интересные такие пошли псевдонимы. Свет конец. Свет конец. Вот подписался один из участников или участница тоже нашего сегодняшнего эфира. Я напоминаю, для всех тех, кто хотел бы написать ваше сообщение, кто попозже подключился к нам, вы это легко можете сделать, найти значок «Облачко» внизу, нажав его, там появится табличка, подпишитесь, вот хотя бы так, чтобы я к вам хоть как-то мог обращаться, и ваш комментарий или ваш вопрос. Там табличка есть, там все обозначено, что и где писать. Или плюс 7 926 211 56 97, это мой номер телефона. Кстати, вы можете его записать как мой сотовый, я его уже даю не первое десятилетие, вот, в эфире. Запишите, можете после эфира, только дозванивайтесь, у меня тоже бывает и служение, и вот личная жизнь, так что имейте в виду, да, если я не отвечу, хотя бы напишите мне, что вы хотите стать участником чата «Золотая середина» или «Вопросы к золотой середине». «После смерти никакой жизни не может быть», пишет нам Свет, конец. Ну, какое название, какое имя выбрал человек? Вот так он и мыслит. Иначе это не смерть. Ну, в общем, наверное, с такой светской логикой я мог бы с вами согласиться. Светская логика. Ведь есть каждая логика, и она ограничена. Когда-то люди вообще смеялись над Эйнштейном, с его там формулой, да, пространства и времени и всего остального, физики, ученые люди, а потом как-то так признали и уже хихиканье перестали раздаваться в адрес Эйнштейна. Поэтому все достаточно относительно. Есть первое понятие о смерти, а внимание, оно уже включает в себя духовный мир. Отсутствие души или жизни, душа, кстати, в греческом это одно и то же слово, да, отсутствие души в теле, да, здесь я с вами абсолютно согласен. Но Писание, Библия открывает нам еще интересные понятия. Есть, говорит, смерть вторая, об этом предупреждение есть. И вот это тоже интересно. Если, выйдя из тела человеческого, личность жива, сейчас это доказали ученые, свет, конец. Свет, конец, это я обращаюсь к тому, кто подписался так, вот давая такой комментарий. Ну, полистайте в интернете, сейчас много роликов на эту тему, там Бехтерева наберите, там после есть последователи, которые изучают именно мозг человека, изучают явления, связанные как раз, причем чисто научно изучают. Здесь никакой мистики, никакого вообще религиозного влияния. Просто изучают некоторые факты. Уже так развилась наша вся наука и медицина, что есть такая возможность. Инструменты появились вникать, изучать, что-то фиксировать и так далее. Поэтому если... Проведу еще раз эту мысль четко. Вот, если отсутствие в теле, которое умирает и гниет, это не есть окончательная точка, а часть, очень важная часть личности, да, личность сама, вот, жива, то тогда по этой же аналогии может быть смерть вторая. Это определенное безблагодатное место для тех душ, которые созданы Богом вечными. Вот так я определяю простым языком, что такое ад и что такое озеро огненное. И об этом мы читаем в 20 главе последней книги Библии и Евангелия, Апокалипсис или Откровение, оно еще переводится с греческого, 20 глава. Откровение Иоанна Богослова было дано. Там написано про смерть вторую. Поэтому смерть – это определенное, я бы сказал, состояние, когда личность чем-то, ну, я бы сказал, скована, да, потому что первая смерть, она, мы теряем некую полноту творения Божия. Почему Господь воскресит наши тела? Они не имеют абсолютной смерти, смерти в смысле превращения вообще в ничто, аннигиляция, есть такой термин, в том числе и в философии, и в христианстве, вот, и в научных каких-то фантастиках. Поэтому не происходит как таковое аннигиляция души. Просто душа, она в какой-то момент обретет вновь свое тело, уже не ветшающее, не стареющее, вечное, с другими свойствами. И вот эта личность будет рассмотрена на суде пред Богом. Как ты, живя в своем смертном теле, трудился, служил, принял жертву Христа или не принял, какие уже после принятия жертвы Христа, пустил ли ты его в свое сердце, и с помощью его силы, которая вошла в тебя, даже благие деяния какие-то делал. Если ты так трудился, одна жизнь в благодатном мире, гармонии, если нет, вот есть еще и смерть вторая. Поэтому это все открывает Библия. Кстати, не на все вопросы я смогу вам ответить. Я вовсе из себя не хочу строить некого умника, который знает про все. Нет, я сам многие вопросы для себя еще решаю. Это очень интересно. Но решаю, не отклоняясь от Писания. И в этом Писание для нас руководство. Не мы и наши мысли, а Писание. Вот тогда... полагающийся на этом камне, на этом основании, на Христе, потому что Христос и Слово – это одно и то же, да, в греческом «логос», мы никогда не постыдимся. Ну, движемся дальше, друзья. Игорь Тамбов. Сообщение. Мусульмане говорят одно и то же, как роботы, что нет Бога, кроме Бога. Мы это уже 6 тысяч лет знаем. Неужели их Богу нечего больше им сказать? Ну, Игорь, я думаю, что диалог мусульман и христиан сейчас очень развивается ввиду нашей такой настоящей действительности, которая вооружилась инструментом разговора. Мы сейчас кликом мышки общаемся с человеком, который вообще по ту сторону вон океана, в другой какой-то далекой стране, если там есть интернет. Поэтому диалоги, конечно же, усилились. Вот. И я... так вот, благодатно надеюсь, что именно думающим людям многое, что когда-то людям ведь не давали священное писание, люди не могли сами вникнуть, и они верили людям. И это был хороший способ, ну, по сути говоря, где-то так даже обманывать людей. Мы помним средние века, это было и в христианстве, когда людям не давали Библию, а говорили якобы от лица библейских людей или христиан, только по названию, что в Библии там написано такое и такое. И мы знаем ужас этих средних веков, инквизиции и всего остального, что, в общем-то, даже породило отрицательное отношение к слову «религия». Вот. Религиозных людей много, а верующих иногда не так. Вот, поэтому сверяем все с Священным Писанием. И не верьте мне. Не верьте мне, проверьте меня Священным Писанием. Я цитирую Священное Писание не просто как заученные тексты, а как смысловые тексты, которые меня воспитали, заложили основание. Поэтому я говорю тоже от сердца. Поэтому вот мусульманско-христианский диалог или христианско-мусульманский, он ведется, и я знаю, кстати, нескольких людей, которые этому уделяют очень большое внимание, сравнивая тексты, вот все эти противоречия. И думающие люди легко могут увидеть. Они могут легко обратиться к Аллаху, как вы бы его ни назвали, God, в некоторых вот языковых группах он назван, у нас Бог, у кого-то Аллах. В общем-то, это просто слово Бог на разных языках. Вы можете обратиться напрямую, дорогой друг, кто бы ты ни был, если слушаешь эту программу, проверьте меня, я так сделал в своей жизни. И он откликнулся. Но только надо искренне обратиться, поистине. Поистине – это значит, не придумая своих условий. Вот наши условия иногда бывают такие. Вот я буду это грешить, вот это не буду изменять. Бог, а ты, как золотая рыбка, мне нужен, потому что мне от тебя нужны пожелания, которые ты будешь выполнять, мои. Вот на этих условиях Бог не приходит. Он с лукавым поступает по лукавству. Но если человек честен хотя бы перед собой и делает такой честный эксперимент, то он обязательно найдет Бога. Ну, я не знал, ни одного человека не знаю, кто бы вот так был искренен и честен, и в общем, и сказал, я обращался, Андрей Юрьевич, и никто не ответил. Вот попробуйте это, друзья. Это самый, я бы сказал, убойный аргумент. Не надо там иногда погрязать вот в каких-то аргументах, какой-то там один больше знает, другой меньше знает в знаниях, а просто вот как у меня бабушка, у нее 3 класса сельско-приходской было. Она грамоте училась, чтобы Библию прочитать. Вот у нее цель какая была, грамоте, как она говорила, грамоте научиться. Поэтому очень хороший аргумент – личное обращение к Богу. Раз Бог вездесущ, всемогущ, а Он везде и в Коране такой, и у нас, потому что Библию никто не отменял, и 5 книжек – это есть Тора, которая признается Кораном. Сам Аллах говорит, не тебе ли мы послали Муса, это читай по-русски Моисея, просто на восточный манер, Муса, и дали Тору, там написано, и дали закон. Не тебе ли мы послали Иса, это я сейчас цитирую из, по-моему, 5 суры, 46 аят. 46-й, 47-й аят, ну, у нас стихи в Библии, у них аяты, нумерация мыслей. Аллах говорит, мы послали. Значит, Муса и все 5 книжек, которые написал Моисей, Аллахом посланы, оно признается мусульманами. Вот уже хороший разговор, где есть пророчество о Христе, о его явлении. И послали Иса, то есть они уже послали, значит, Иса был. Опять хороший аргумент для того, чтобы поговорить даже с мусульманами, а кто такой Иса, а кто у него родители были. А 3 раза сказано в Коране, что он непорочно зачат, что Марьям, так она так, у нас по-русски Мария, а у них там Марьям, вот, приняла от Духа Святого. Вот так и написано. Значит, отец у Исы кто? Аллах. Потому что Аллах, Дух Аллаха нашел на Марьям. Послушайте, это было единственный раз в истории человечества. И если даже у самых уважаемых пророков были земные родители, то у этого пророка земная только была Марьям, сосуд, а Отец Небесный, как мы говорим, Аллах или Бог, его Дух был, ну, можно сказать, и остается Отцом. Отцом. Поэтому много что интересного можно так вот в хорошем смысле зацепить, чтобы порассуждать. И люди-то сейчас думающие, уже просто так на мякине, как говорят, не проведешь, поэтому... И все остальные попытки вот как-то опять нивелировать смерть Христа, вот там типа кого-то подменили, украли. Но послушайте, в Коране написано, сам Иисус говорит, Иса говорит, слушайтесь меня. Он говорит, почитайте Аллаха, то есть моего отца, Бога отца, да, и слушайте меня, то есть мои заповеди. Но нигде не написано этого. В другом месте нигде не написано, чтобы кто-то слушал какого-то великого пророка, самого величайшего, а слушать нужно Ису. Это легко все найти, в Коране все это есть. Ну, у нас немножко, здесь еще есть вопросы, хочу успеть. Поэтому напишите мне после программы, я вам дам эти чаты, где обсуждается и ведется этот диалог. Фриман, мистер Фриман пишет, можно ли назвать книги Иова и Ионы богословскими притчами? На это многое указывает. Десницкий, например, притчами их и считает, не является ли утверждение о неком мифологичности и сказочности ряда библейских сюжетов подрывом авторитета Писания и его богодухновенности? Как об этом думают фундаменталисты? Ой, друзья, вкусный вопрос. Вот давайте оставим на следующий раз. Не хочется его скомкать. Очень хороший вопрос, друзья. И есть еще один от Максима. Здравствуйте. Жизнь как путь, пройдя который судьба человека, определиться. Так, не буду даже читать вопрос, потому что наше время заканчивается. И от Максима М. и от мистера Фримана. Давайте буду отвечать, если Бог даст жизни, в следующую пятницу. До встречи, друзья. С миром Божиим. До свидания.